Здравствуйте, сегодня понедельник, 27 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. В Харькове траур по погибшим в результате российского удара 25 мая. Две бомбы попали в работающий торговый центр. Владимир Зеленский призывает мировых лидеров принять участие в саммите мира по Украине, который состоится в середине июня в Швейцарии. В Грузии и Армении обостряется внутриполитическая обстановка. Также сегодня.
Сейчас нам не хватает книг, которые объясняют, что с нами всеми сейчас происходит, как мы оказались вот в ситуации вот этой войны, и книги, которые объясняют, как мы, в принципе, дошли до жизни такой.
Издательство Freedom Letters вместе с партнерами учредило новую литературную премию «Книги свободы». В Харькове сегодня день траура по погибшим в результате очередного массированного удара по городу со стороны России в субботу 25 мая. Две управляемых авиабомбы попали в строительный гипермаркет «Эпицентр». Там погибли не менее 16 человек, более 40 человек ранены. Среди погибших 12-летняя девочка и ее мама. Спасательные работы и разбор завалов продолжались в течение всего воскресенья. В субботу также были обстреляны жилые кварталы и парк в Харькове. Ранения получили более 20 человек. Российские средства массовой информации утверждали, что на территории гипермаркета находился военный склад, однако на записях с камер видеонаблюдения отчетливо видны и продавцы, и пришедшие в гипермаркет покупатели. В Харькове побывал специальный корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продайвода. Вот его репортаж с места трагедии.
На следующий день после российской атаки на месте спасатели продолжают разбирать завалы и искать останки погибших, которые в настоящий момент числятся пропавшими без вести. Авиаудары со стороны армии РФ по одному из самых больших гипермаркетов Харькова были нанесены в разгар выходного дня, когда внутри находились сотни людей. Покупатели и персонал.
В середине громадного здания все полностью разрушено. Обгоревшие руины тщательно исследуют спасательные службы. После сильного пожара опознать тела и фрагменты можно только с помощью ДНК-экспертизы. Рядом с местом трагедии следователи берут образцы ДНК-материалов у родственников тех, кого пока не могут найти. Среди погибших удалось идентифицировать 12-летнюю девочку. У Инны здесь пропал муж Николай. Он работает в лакокрасочном отделе, куда попала одна из бомб. У него вчера должен был быть выходной. Вышел вместо коллеги.
Напарник попросил поменяться. То я звонила, уже отключено было, что ничего я не могла дозвониться. И сейчас не знаем, где он. Конечно, защита нужна. Какие у нас ПВО нет, у нас ничего не защищает. Абсолютно ничего. Каждый день прилеты по несколько раз.
На парковке собрались работники гипермаркета, чтобы забрать уцелевшие вещи. Среди них консультант мебельного отдела Дмитрий. Ему повезло выжить.
Был прилет просто, и я выключился, потом проснулся и вылез на свет. То есть я не помню ничего. Фактически просто огонь везде был, и пыль какая-то, и черная копоть. Я вылез просто на свет, в центре магазина я находился.
А вот Максим из отдела сантехники сейчас не слышит на одно ухо из-за контузии. Он не только сам выбрался из гипермаркета, но и оказывал помощь другим.
От прилета меня отбросило в сторону, потом второй прилет меня чем-то ударило, прибило дверью, и мы через садовый центр выбежали все. Ну а дальше там одному мужчине помогли, у него в руке дырка была вот здесь. И здесь дальше еще с медиком помогали другому, у него нога просто в фарш была полностью. Я его ремень снял, перемотал ему ногу, а потом медик подбежал, и они уже начали ему жгут накладывать.
Момент первого удара попал на камеру видеонаблюдения в отделе, в котором вчера работал Максим. На прилавках видно краны, умывальники и унитазы. Также полиция показала кадры с нагрудных камер экипажа, который первым прибыл на место. Среди пострадавших лишь гражданские, посетители и персонал.
Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея Продайвода. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне развалин гражданских объектов в Харькове выступил с обращением, в котором призвал мировых лидеров принять участие в конференции по мирному урегулированию в Украине, которая состоится в Швейцарии в середине марта. Зеленский обратился с этим призывом лично к президенту США Джо Байдену и к председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Целью саммита объявлена выработка общей позиции по проблеме мирного урегулирования для дальнейших переговоров уже с участием России. Владимир Путин во время недавней поездки в Минск заговорил о том, что Кремль не признает Зеленского легитимным президентом в связи со истечением срока его президентских полномочий.
С кем вести переговоры? Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства, она закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована, конференция в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства или уже не действующего.
Напомню, что Конституция Украины запрещает проведение выборов в условиях военного положения, которое сейчас действует в стране. Кстати, раньше Владимир Путин неоднократно публично отказывал нынешним властям Украины в легитимности, заявляя, что они продукт государственного переворота в Украине, совершенного в 2014 году. Теперь получается, что Владимир Зеленский все-таки до 20 мая в глазах Путина легитимным президентом был и только с 21 мая таковым быть перестал. Сам же Зеленский в одном из своих последних интервью подчеркивал, что сейчас Россия изо всех сил старается сорвать саммит в Швейцарии, разными способами добиваясь, чтобы представительство на нем было как можно более скромным. Вот что Зеленский в частности сказал.
По всем данным всех разведок абсолютно везде этим занимаются русские. Это максимально сорвать возможность приезда лидеров. Максимально показать нелегитимность этого саммита для того, чтобы уйти от любых шагов к окончанию войны и забрать инициативу в свои руки для того, чтобы базироваться на их снова ультиматуме по окончанию войны.
Это был Владимир Зеленский. Сегодня Владимир Путин отправился с государственным визитом в Узбекистан, где ему была устроена пышная церемония встречи. Зеленский, в свою очередь, отдельно призвал руководство стран Центральной Азии прислать свои делегации на саммит мира в Швейцарии, подчеркнув, что серьезного риска для их интересов такой шаг не представляет. Давайте послушаем еще один фрагмент интервью Владимира Зеленского.
Тут страшно только одно, что не будет Путин. Все. То есть представьте себе, может ли Путин из-за этого танками поехать на одну из стран Центральной Азии? Из-за этого? Нет. Этого мало. Тогда скажите, чего боятся те, кто не присоединяются? Боятся потерять что-то. То есть даже боятся потерять отношения с сегодняшним Кремлем. Вот мне кажется, что это не помогает закончить войну. Представьте себе, что вы в одиночестве в войне против неважно какого агрессора. Мне кажется, что это слабость. Вот это слабость. И, конечно же, мы хотели бы, чтобы лидеры центральноазиатских стран, чтобы они были обязательно, чтобы они поддержали само событие.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский. Очевидно, что по мере приближения саммита мира в Швейцарии Зеленский усиливает свою публичную и дипломатическую активность. А Путин, который то жалуется, что Россию в Швейцарию не зовут, то говорит, что российская делегация никогда бы не приняла приглашение туда приехать, старается сделать все, чтобы мирная конференция не принесла бы серьезных результатов. Вот как стратегию Зеленского и Путина формулирует директор Киевского центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Это игра в долгую. Это влияние не на Путина, а на контекст будущих переговоров. Для Киева очень важно, чтобы хотя бы компромиссный вариант, который будет импульсом для начала будущих переговоров, он был поддержан широким кругом стран. Вот это важно. Это усиление будущих переговорных позиций Украины. Именно это и бесит Путина. Потому что Путин хочет, чтобы Украина была одна против России, ну плюс посредники, которые тоже будут подыгрывать России, типа Китая. А Украина другую стратегию будущих переговоров продвигает, где за Украину будет большая группа стран, и будут учтены хотя бы частично условия, которые прописаны в формуле мира. Причем не самое главное. Украина от них не откажется. Там, от деоккупации территории, от компенсации за ущерб, принесенный России этой войной. Но, тем не менее, это лишь начало долгого, сложного пути. И я не исключаю, что наверняка Путин отвергнет предложение, сделанное на этом саммите, даже компромиссное предложение, потому что это не соответствует его позиции. А вот потом могут начаться закрытые консультации о формате будущих переговоров, о повестке дня, об участниках, кто может быть посредником и так далее.
Это был директор Киевского центра политических исследований Пента Владимир Фисенко. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Гарнизонный суд в Москве сегодня отклонил ходатайство защиты о переводе арестованного по обвинению в мошенничестве генерал-майора российской армии Ивана Попова под домашний арест. Вообще, время летит быстро. Прошло уже больше месяца с тех пор, как в Министерстве обороны и в Генеральном штабе начались чистки, которые, как считают многие наблюдатели, напрямую связаны с назначением новым министром обороны России Андрея Белоусова. Самое распространенное мнение сейчас: для Белоусова расчищают поле, чтобы он привел в пораженное коррупцией Министерство обороны свою команду, которая могла бы эту коррупцию хотя бы попытаться победить. О перспективах такой победы комментарий нашего экономического обозревателя Максима Бланта.
23 апреля возбудили дело об особо крупной взятке против Тимура Иванова, заместителя прежнего военного министра Сергея Шойгу. 12 мая под каток попал генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, начальник главного управления кадров Министерства обороны. Тоже взятка, тоже крупная. Потом арестовали бывшего командующего 58-й армии генерал-майора Ивана Потапова, который критиковал руководство Министерства обороны. Но следователи взяли его не за это. Они считают, что Потапов продал налево 2000 тонн металлических изделий, предназначавшихся для возведения оборонительных сооружений в Запорожской области. И сумму ущерба оценили в 100 миллионов рублей. Теперь вот Шамарин. И можно только догадываться, сколько генеральских жен, глотая слезы, укладывают небесно-голубые генеральские кальсоны в сумочку, чтобы потом, когда придет время нести передачу, все было готово. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что аресты в Минобороны – это плановая работа, направленная на борьбу с коррупцией, а не какая-то компания. В кои-то веки похоже на правду. Новый министр, видимо, постарается максимально очистить ряды и будет делать это планомерно, как и полагается стороннику плановой экономики. Вопрос в том, насколько эффективной будет эта чистка. Даже если Андрею Белоусову страшно повезет где-то по гарнизонам найти кристально чистых офицеров, можно не сомневаться, что через месяц-другой пребывания в кабинетах на Арбатской площади от этой кристальной чистоты у них мало что останется. И не только потому, что человек слаб. Все дело в том, что коррупция в военном ведомстве носит системный характер. Причем система эта становится все более коррупциогенной. Проще говоря, соблазнов все больше. Судите сами. Военный бюджет растет как на дрожжах, и львиная доля расходов этого бюджета носит закрытый или секретный характер. В 2023 году засекретили 22 с лишним процента всех федеральных расходов. Это на минуточку 6 с лишним триллионов рублей. В этом году секретных расходов уже больше четверти. То есть золотая гиря все больше, а распил все более скрыт от глаз широкой публики. Не будь этой секретности, обязательно нашелся бы какой-нибудь дотошный расследователь, который сидел бы сутками за отчетами, а потом задавал бы вопросы вроде «А почему одна эта железяка в тракторе стоит 100 рублей, а в танке уже 500?» А сейчас за такие вопросы можно нарваться на обвинение в госизмене и раскрытии военной тайны. Так что каким бы идейным и бескомпромиссным руководителем ни стал Андрей Белоусов, систему ему не переломить.
Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 27 мая. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В Армении оппозиция выдвинула на должность премьер-министра лидера оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» архиепископа Баграта Галстаняна на место Никола Пашиняна, отставки которого требуют участники протестов. Галстанян попросил заморозить его 30-летнюю церковную службу, отметив, что участвует не в политическом, а в национально-освободительном движении. Протесты связаны в первую очередь с процессом делимитации армяно-азербайджанской границы, в результате которого Азербайджану отошли 4 села в Тавушской области, ранее контролировавшиеся Арменией. В ходе митингов и демонстраций задержано уже более 260 человек. Полиция пыталась задержать и Галстаняна, но протестующие не позволили этого сделать. Из Еревана передает наш корреспондент Артур Асафьев.
24 мая в преддверии оппозиционного митинга премьер-министр Никол Пашинян выступил с телеобращением к народу, в котором объявил, что с этого дня, 24 мая, армянские пограничники приступили к охране делимитированных участков границы с Азербайджаном в Тавушской области. Вслед за тем Пашинян попытался убедить соотечественников в правильности выбранного его правительством внешнеполитического курса. В своей речи, используя экскурсы в советскую и новейшую историю Армении, премьер фактически упрекнул многих соотечественников, представителей политического истеблишмента и общественности в том, что последние годы, как можно понять из его речи, были потрачены на грезы о реванше за поражение в Карабахских войнах и бесплодные воспоминания о границах Великой Армении в далекие столетия. Пашинян заявил, я цитирую, «Мы оказались в ситуации, когда мы не очень уверены, на какой территории мы хотим построить государство, в каком месте мы хотим его построить и какого размера». Конец цитаты. Армянский политолог Рубен Меграбян констатирует, что Никол Пашинян своим обращением дал фактически официальный старт своей новой политики строительства отношений с Азербайджаном. Азербайджаном. По мнению Миграбяна, премьер просто зафиксировал очевидные положения вещей.
Большинство народа и не нуждалось в таком убеждении, по той причине, что этот процесс просто не имеет альтернативы. Ну да, имеет альтернативу в виде войны, которая, в общем-то, не устраивает никого. Ни внутри Армении, ни вокруг. Стало быть, здесь и функции убеждения не было. Тут была просто еще одна констатация, систематизированная констатация всего положения вещей.
Одновременно политолог отмечает, что достигнутые и уже выполняемые договоренности Армении с Азербайджаном фактически ставят Россию в положение вне игры.
И естественно, Россия будет делать все от нее зависящее, чтобы изменить такое положение вещей и не допустить такого расклада и тем более дальнейшего развития, да, такого положения вещей. И естественно, что Россия будет вводить в действие всю свою пятую колонну. И когда мы видим, что происходит внутри политическом процессе, то это можно характеризовать тем, что Россия открывает все свои последние консервы. Их собирает за фасадом архиепископа.
26 мая оппозиция провела на площади республики в Ереване многотысячный митинг, на котором объявила архиепископа Баграта Галстаняна своим кандидатом в премьер-министры. Галстанян заявил, что он попросил католикоса всех армян Каригина II заморозить его священническое служение, чтобы он мог посвятить себя политике. Архиепископ вновь потребовал от Никола Пашиняна немедленно уйти в отставку и призвал протестующих двинуться маршем к правительственной даче премьер-министра в Ереване. Надо отметить, протестующие должны были знать из новостей, что Никола Пашинян с утра воскресенья находился на севере страны, где в Ларийской и Тавушской областях из-за сильного наводнения был объявлен режим чрезвычайной ситуации. По мнению многих юристов и политологов, Баграт Галстанян не может быть премьер-министром Армении, так как он имеет канадское гражданство. Воскресные протестные акции в Ереване закончились тем, что Галстанян призвал население к акциям гражданского неповиновения. С утра понедельника активисты оппозиции стали перекрывать столичные улицы своими машинами и мусорными баками. Полиция произвела многочисленные задержания, применяя в том числе физическую силу. По данным оппозиционных армянских СМИ, в середине дня было задержано уже около 270 протестующих. Как сообщается, полицейские также попытались задержать лидера протеста, архиепископа Баграта Галстаняна, однако его сторонники не позволили силовикам этого сделать. Все эти события проходят на фоне очередного обмена репликами и демаршами властей Армении и России. Так, 22 мая Никол Пашинян, выступая в армянском парламенте, заявил, что две неназванные им страны, члены организации договора о коллективной безопасности, помогали Азербайджану в подготовке войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Многие наблюдатели сделали вывод, что Пашинян имел в виду Россию и Беларусь. А через два дня Министерство иностранных дел России сообщило, что отзывает посла в Армении Сергея Копыркина для консультации. Политолог Рубен Миграбян полагает, что Москва намерена сменить тактику давления на правительство Армении и в связи с этим заменить посла.
И без консультации видно, что тот инструментарий, который Россия использовала до сих пор, не работает больше, и Россия будет переформатировать. И мне кажется, что Россия будет больше ориентировать свою политику на экономические рычаги, пытаясь использовать вот эту задержку с диверсификацией экономики со стороны Армении и армянского бизнеса, которую мы критиковали неоднократно, что этот день все-таки может прийти. И Россия попытается инструментализировать армяно-российские бизнес-связи в некий политический рычаг давления и попробовать зайти с этого окна.
В заключение я должен добавить, что по данным властей Армении, из-за недавнего усиленного наводнения в Ларийской и Тавушской областях погибло 4 человека. Практически вся Ларийская область в воскресенье оставалась без электро- и газоснабжения. Наводнением было разрушено почти 20 мостов и нарушено железнодорожное и автодорожное сообщение с Грузией. Несколько населенных пунктов на севере страны до сих пор остаются отрезанными наводнением от большой земли. Поисково-спасательные и аварийные восстановительные работы продолжаются.
Сообщение корреспондента «Радио Свобода» в Ереване Артура Асафьева. А в Грузии, охваченной протестами в связи с принятием закона о прозрачности иностранного влияния, вчера отмечался главный национальный праздник – День независимости. Центральное мероприятие – принесение военной присяги на площади Свободы – сопровождалось скандалом. премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе публично обвинил президента Саламе Зурабишвили в измене родине после того, как она сама обвинила правительство в смене внешнеполитического курса страны с прозападного на пророссийский. Сегодня юридический комитет парламента Грузии рекомендовал преодолеть вето президента, наложенное на закон о прозрачности иностранного влияния, который многие сравнивают с российским законом об иностранных агентах. Вступление этого закона в силу может положить конец попыткам Грузии вступить в Европейский Союз, хотя многое продолжает зависеть от исхода предстоящих в октябре парламентских выборов. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Выступая 26 мая, в день главного национального праздника Дня независимости, на церемонии принесения военной присяги новобранцами, президент Саломе Зурабишвили заявила, что над Грузией нависла тень России. И именно поэтому сейчас необходимо партнерство и сближение с США и Европой для сохранения независимости и мира. Далее цитата. «Те, кто саботирует этот путь, тем самым попирает мирное и свободное будущее нашей страны», подчеркнула глава государства, явно имея в виду последнее обострение отношений между правящей партией «Грузинская мечта» и западными партнерами Грузии в связи с законом о прозрачности внешнего влияния, который оппоненты властей называют «русским законом». Президент Зурабишвили дала понять, политика «Грузинской мечты» может помешать Грузии продолжить путь по интеграции в ЕС, тогда как Европейский Союз, цитата, «это свободное пространство, куда ни одна страна не интегрировалась вопреки воле ее народа и в котором защищены человек, его семья и социальный статус». Саломе Зурабишвили выразила недоумение тем, что ей приходится напоминать кое-кому, кто враг и кто друг. Говоря о России с одной стороны и западных демократиях с другой, глава грузинского государства отметила, цитата, «Мы же знаем, кто отнял у нас территории, кто нарушил нашу территориальную целостность, и в то же время, кто защищал наш суверенитет, политику непризнания оккупированных территорий». Заявила глава государства и продолжила в том же духе. «Мы же знаем, кто запрещал грузинский язык, и кто строил нам школы, кто заколачивал двери храма, а кто помогал строить церкви», заявила госпожа Зурабишвили. Намекая на высказывание почетного председателя грузинской мечты, миллиардера Бедзины Иванишвили и премьер-министра Ираклия Кабахидзе о глобальной партии войны, которая якобы пытается разжечь в Грузии второй фронт против России, президент Зурабишвили заявила, что никакой партии войны в Европейском Союзе не существует. ЕС не начинал ни одной войны, а партия войны лишь одна, та, что оккупирует грузинские территории, то есть российский империализм. Конец цитаты. Судя по всему, ее аргументы не убедили лидеров партии и власти. Выступая на том же мероприятии, премьер-министр Иракли Кабахидзе обвинил президента в измене родины, имея в виду ее сотрудничество с оппозицией, которую Кабахидзе как раз и считает частью глобальной партии войны. Тяжкое обвинение против главы государства, всенародно избранного президента, никого в Грузии не удивило. Профессор Тбилисского института Ильи Георгий Нодия сказал в беседе со мной, что высказывание премьера вряд ли можно считать точкой невозврата во взаимоотношениях между правящей партией и президентом.
Я думаю, точка невозврата давно пройдена. У грузинской мечты практически нет других слов для характеристики своих политических оппонентов, чем враги и изменники. Но нужно сказать, что политическая оппозиция тоже считает грузинскую мечту изменницей родины, скажем так. Так что это уже стало нормальным, в кавычках, признаком грузинской политики. Это то, что называют поляризацией.
Отметил профессор Нодия. Кроме обвинений действующего президента в измене родины, глава правительства сказал, что третий президент Грузии Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение», управлявшая страной с 2004 по 2012 годы, были иностранной агентурой. Он явно имел в виду США и ЕС. И это иностранное правление, по утверждению Кабахидзе, стоило Грузии временной потери 20% территории. Это была цитата. А по словам генсека правящей партии и мэра Тбилиси Кахи Каладзе, Грузия и США, как оказалось, не партнеры, а враги. Это была цитата. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ну и последняя сегодня тема. Недавно созданное книжное издательство Freedom Letters, выпускающее книги тех писателей, кто сейчас в России издаваться не может, объявило о создании новой литературной премии. Премия будет называться «Книги свободы». Я беседую с создателем и директором издательства Freedom Letters Георгием Урушадзе. Георгий, какие книги могут претендовать на премию «Книги свободы»? Это уже вышедшие в издательстве Freedom Letters книги или, может быть, еще рукописи?
Ну, конечно, свои книги мы награждать не будем. Речь идет только о невышедших книгах, о рукописях со свободными правами, потому что один из призов — это, собственно, издание у нас.
По каким критериям будут выбираться эти рукописи?
Критерии определит совет экспертов и жюри. Лично мне кажется, что сейчас нам не хватает книг, которые объясняют, что с нами всеми сейчас происходит, как мы оказались вот в ситуации вот этой войны, и книги, которые объясняют, как мы, в принципе, дошли до жизни такой.
То есть вы ожидаете, что вам будут присылать рукописи, которые будут вынесены на суд жюри?
Безусловно, будут эксперты, будет большое жюри, конечно, они все и оценят. Я издам все, что они назначат, я не буду иметь отношения к рассмотрению работы.
Известно уже, кто войдет в состав жюри?
Пока нет, я предложил нескольким великим русским писателям, посмотрим их занятости. В принципе, писатели не очень любят оценивать других, они любят сами писать что-то свое. Но в любом случае жюри приступит только в следующем году. Мы сегодня объявили премию, чтобы дать возможность людям сесть за письменный стол и что-то написать. Принимать работы мы будем с 1 сентября по 30 ноября. Дальше будет этап рассмотрения, и только весной следующего года, в мае, будут объявлены лауреаты.
А это какая-то отдельная премия или у нее есть какие-то номинации?
Да, есть несколько номинаций. Во-первых, это проза, это большие повести и романы, то есть то, что можно издать отдельной книжкой, а не сборником. Это научно-популярная, она же просветительская, она же нон-фикшн литература. И есть две специальные номинации этого года, которые называются по книгам, которые мы издали. Для того, чтобы писатели, наверное, поняли, на что нужно ориентироваться. Просто эти книги вполне себе адекватно объясняют суть этой номинации. Итак, это «Слово на букву В». Это подростковая литература, которая объясняет подросткам, что с нами всеми происходит. И это «Спрингфилд», в честь нашего уже теперь знаменитого романа, квир-романа «Спрингфилд». Собственно, это номинация для квир-людей, для квир-персон, «Мир глазами ЛГБТ-человека». Вот такие у нас номинации.
Ну и, как я понимаю, видимо, призом для лауреата будет издание его книги.
Да, будет, во-первых, гонорарный фонд. Мы сейчас его собираем, то есть от издательства мы даем 20 тысяч долларов. Возможно, какие-то спонсоры, какие-то партнеры еще подтянутся и увеличат этот призовой фонд. Плюс издание и книг лауреатов у нас.
Моим собеседником был создатель и директор издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».